Начинаем первый раздел, очень большой. До этого мы рассматривали вопросы введения, поднимали, касались некоторых очень интересных моментов. Я думаю, что они заинтересовали вас. И сожалею, конечно, что у нас достаточно мало времени, чтобы более подробно рассматривать эти детали, о которых мы только коснулись. Мы определились с тем, что вопрос о душепопечении как забота о личности, не будем говорить только о душе, не забывайте, пожалуйста, это забота о личности, она, безусловно, включает в себя хотя бы общие некоторые представления о теле человека, о душе человека и о духе человека. Мы говорили также о том, что этот раздел предложил такой подход, чтобы рассматривать как три отдельных раздела. Это профилактика или консультирование, лечение и шоковая терапия. Мы сейчас будем говорить с вами о сферах профилактики. Может быть, интересные такие общие, об общих вопросах я буду говорить, мы их не будем подробно рассматривать, но я хочу их озвучить, чтобы просто мы реально понимали, что любой из факторов, с которым человек может соприкоснуться и иметь неправильное к нему отношение, которое обязательно вызовет неправильную реакцию человека на это, да, с негативными последствиями, сначала может на теле, потом на душе и на духе, то мы обязаны понимать, что в жизни вообще человека нет мелочей, нет. Мы просто так, махнул рукой, нет, а все, ничего, обойдемся как-нибудь. Друзья, ничего в жизни, особенно верующего человека, нет мелочей. Может быть, странны некоторые вещи, но думаю, что все-таки нам, возможно, еще не в ближайшее время, но о некоторых особенностях психологии с христианской позиции мы, скорее всего, будем иметь несколько бесед в нашей церкви. В этом есть просто необходимость. Чем дальше, тем больше ее ощущаешь. Я не стою на позиции, что психология отвечает на все вопросы, но, с другой стороны, почему мы не рассматриваем вот то, что у нас реально есть? У нас есть душа, которая тоже наследует некоторые особенности. Скажем, знаете, что человек, если говорить о душе, с которой больше связан характер человека, знаете, что сегодня фактически люди делятся по темпераментам. И как бы мы ни отрицали эти четыре темперамента, от этого они не перестанут быть. Все равно, что если вы скажете, Нью-Йорка не существует, я не верю в то, что Нью-Йорк есть. Верите вы или не верите, но он есть. То же самое и здесь, скажем, вот я не верю, это друзья. Но есть люди, холерики, есть флегматики, есть сангвиники и есть меланхолики. Смотрите, человек рождается в этот мир, уже получает определенный характер. От кого? От родителей. Он уже с какими-то особенностями рождается. Мы на беседах говорили в четверг о том, что человек просто обязан понимать себя таким, какой он есть. Это не значит, что, допустим, там холерик, он Богу не нужен, слишком такой эмоциональный. Петр это яркий представитель холерического характера. Яркий. Смотрите, именно такому яркому, горячему, очень такому темпераментному он и доверил ответственное служение в церкви. Не так ли? Тебе дам ключи Царства Небесного. С другой стороны, посмотрите, характер Фомы – это меланхолик. Пойдем, мы умрем с тобою. Но смотрите, вот если бы мы так сомневались, да, как вот он сомневается, если так можно выразиться, вот он так сомневался, что когда Господь вот этот меланхоличный характер соприкоснулся с ним, этого вчерашнего отпетого меланхолика, вы удивитесь, он дальше всех пошел с проповедью Евангелия. До Индии добрался. Фома дошел до Индии, никто так далеко не уходил с проповедью Евангелия. Вот это вам меланхолик. Сожалею, что нет возможности об этом подробно говорить, но это, друзья, закономерность. Вот для холерика, допустим, вот опять, у меня есть некоторые таблицы, некоторые схемы, я думаю, это возможно уже, когда будет идти речь там о группах, когда будем заниматься, вот с лидерами будем там более подробно об этом говорить. Вот если человек холерик, допустим, или сангвиник, или такой, вот что от него следует ожидать просто как от человека, понимаете? Мы не говорим там о том, что вот революцию какую-то, вот как он может себя вести вот в этой ситуации. Люди по-разному реагируют. И мы это просто должны знать. Допустим, один человек, к примеру, идет речь о покаянии. Один чуть-чуть, и все, и ведро подставляет. Слезы текут. Другому там показал палец, он до утра смеяться будет. А третий, вот помню, выходил, кается у нас один в центральной церкви в Одессе, был командиром спецназа, специальные войска, вы знаете, да? И как типа национальной гвардии. Ему было лет за 60, уже такой далеко не молодой, но выправка такая военная. Вот, идет и чуть ли не строевым вперед. Он привык так ходить. Ну и чего он хочет, не знают люди. Но обычно, если человек приходит каяться, там уже все, уже он трясется, бедные плечи трясутся. А этот идет, и вот удивительно, непонятно, что он хочет. А знали, кто он? Знали, потому что в его церкви был его родной брат. Но он вышел, говорит, я хочу покаяться. Ну ничего себе, вы просто можете себе представить. Как, и слезы ни одной нету. Это не покаяние? Покаяние, друзья, поймите. Я приводил пример, один из студентов у нас в Алма-Ате учился, 17 лет работал в органах прокуратуры. 5 лет возглавлял центральный, по-моему, один из центральных районов Алматы, это в то время столица Казахстана. Прокурором был этого района. Покаялся, стал верующим человеком. Вот последствия остались у него. Его избрали на служение пресвитера церкви. К нему братья, которые были в его церкви, рассказывают. Начинает он служение. Встать, помолимся. Ну, долго, видимо, еще это будет отходить, да? Ну, привык он, прокурор встает, суд идет. Знаком. У нас это остается. Это значит, что он никому не нужен? Мы будем касаться этих вопросов. Вот образ жизни человека, который он вел, среда, где он вращался, характер, который он наследовал, они напрямую сказываются в нем. Что Павел, когда пришел к Богу, что Бог его вообще разум выбросил? Нет. Смотрите, люди, вот при всем том, что он говорил так, как даже философы не выражались. Ни Архимед, ни Аристотель, ни Платон, никто так не выражался. Это подчеркивает. Павел выражался так, у него были самые длинные предложения. Во всей классической греческой литературе. Я не говорю о религиозной литературе. Послание к Ефесянам на 8, 10, 12, 14 стихов одно предложение тянется. И мысль не теряет. У нас попробуй начни, так и забудешь, с чего начинал в конце. Вот настолько у него глубочайшая мысль, и это признают этот факт. И когда Петр с ним соприкоснулся, понял, что ему далеко до... Брата считал, как неудивительно, правда, так улыбнемся, пишет второе послание Петра, говорит, вот в учениях, в словах Павла есть нечто неудобовразумительное. Так написано? Что кто? Невежды и неутвержденной вере искажают. У него есть что-то неудобно-разумительное, но просто по-другому он не может выражаться. Не потому, что он плохой, но будьте внимательны. Если для простого среднего класса он неподходящий, то когда он попадает в Ареопаг, и когда его окружают философы, Деяния говорит о том, что он спорил с эпикурейскими и стоическими философами, вот они его принимают как за своего. Они не могут, это не просто колхозник, который там, неуч какой-то там с фермы приехал, ничего не понимает. Он говорит так, а те не могут ничего ему возразить. Будьте внимательны. Вот это важность, вот это психология, вот это особенности человека, с которым мы просто обязаны считаться. Бог не взял его и не уравнял, не сделал его рядом с Петром. Вот они одинаковые, Петр и Павел. Они разные. Это вот именно наличие разных людей по характеру, по темпераменту, по особенностям, по прошлому, по бэкграунду, как мы говорим. Никак не говорит о том, что если у человека разный бэкграунд, разные там, допустим, прошлое, что вот этого Бог может призвать, а этого никогда не призовет. Если человек откликается на Божий призыв, он его использует, несмотря на то, какие у него были прадеды и прабабка, там или там прародители. Он его использует, и вот с таким темпераментом вот он призывает его. Здесь одно только, конечно, более серьезные вопросы. Вот если возникает у человека трудность, а он холерик. Холерику нужно при решении конфликта вот так подходить, а к меланхолику по-другому. Одна и та же проблема, просто люди по-разному на это реагируют. Это нужно понимать. Я просто озвучиваю эти вопросы, о которых нет возможности сейчас подобно говорить, но хотя бы, друзья, помните, что это очень важный фактор. А я ему сказал, я что всем, то ему говорю. Это неправильно. Итак, мы говорим о сферах профилактики. Коснемся некоторых разделов, то есть то, о чем все-таки вот хотим мы, не хотим, мы обязаны говорить. Очень часто верующие, давая рекламу Библии, способны очень громкие манифесты провозглашать. Библия содержит ответы на все вопросы. Вы слышите такую фразу? Позвольте нескромный вопрос задать, а вы хоть раз такое говорили сами? Говорили. А вот следующий вопрос, если Библия отвечает на все вопросы, то скажите, пожалуйста, а как мне найти работу? Вообще, какое-то отношение к Библии имеет? Да-да, прямое отношение к Библии имеет. Понимаете, это может такой легенький вопросик достаточно. Итак, друзья, мы говорим о профилактике. Любой момент, любая деталь может кардинально поменять жизнь человека, особенно в семье. Те, которые занимаются семейными вопросами, прямо говорят, что громадный скандал в семье и развод начинается с мелочи. Скандал, развод в семье начинается с мелочи. Неправильная реакция. Это социальный вопрос, социальный. Вроде бы человек, знаете, там наехал один раз на жену, а в то же время так продолжает Библию читать, что старается во всяком случае. Казалось бы, какое отношение? Ну, немножко там, как в Азии любили, говорит так, если любишь жену, бить ее надо. Если не любишь, то не бьешь. Бьешь, значит, любишь. Ну, так почему-то воспринимали, я не знаю, возможно, это... Я не считаю, что правило в жизни, но во всяком случае, я говорю, ну, слушай, это же неправильно. Это неправильное отношение. Очень часто мы способны просто не обращать внимания на социальные вопросы. Но если в церкви, если мы хотя бы, как верующие, не будем считаться с тем, не будем хотя бы помнить, что любая маленькая деталь, она может полностью поменять личность человека, то нам едва ли мы сможем ответить человеку на вопрос или помочь ему выйти из какой-то ситуации. Очень часто у верующих людей звучит правильный ответ. Правильный ответ. Молись, читай, посещай. Потому что больше нечего сказать. Это правильно. Это правильно. Вспоминаю вот историю, не историю, вернее, армейскую службу, как, видимо, наверное, больше лекарства в... где у нас санчасти, там, где лечили солдат, не было. Был один только аспирин. Вот. Ну, зеленка от всех болезней, да, это когда если поранишься, то зеленка, а если что-то внутри болит, то аспирин. И вот когда солдат приходит, у меня, говорит, живот болит и голова болит. Вот, я сижу, у меня тоже голова болит, вот, и, ну, а тут при всех он принимает. Он берет этот анальгин или аспирин, разламывает пополам таблетку и говорит, вот это от головы, а вот это живота. Смотри, не перепутай. Я сразу ушел. Это моя была следующая очередь, я ушел. Думаю, не надо. Я помолился Богу, но надо как-то выздороветь другим путем. Но вот это безумие такое издевательство над людьми просто, конечно, трудно было выдержать. Ну, было. Возможно, конечно, что люди просто смехом занимались. Просто, ну, вот так вот унизить человека. Это тоже один из способов вот так вот унизить. Но, как бы то ни было, люди нередко вот так вот читают. Вот смотри, вот это тебе от всех болезней. Подожди. Подумай об этом. Это правильный тезис, это правильные советы. Молись, читай, посещай. Но другой вопрос. Тебе само это помогает? Тебе само это помогает? Если это не помогает, значит, зачем ты мне это советуешь? А если тебе это помогает, покажи, как оно тебе помогает. Покажи. Просто делать заявление – это неправильно. Если Библия касается всех вопросов жизни, а я считаю это так, то давайте покажите, что Библия касается всех вопросов. В том числе и социальных. Итак, мы говорим о профилактике, о консультировании. Это не значит, что проповеди там, вот социальную сторону сегодня будем рассматривать. Вопрос душепопечения – это не вопрос проповеди, это вопрос личной работы. Понимаете, да? Вот лично поговорить с человеком, вот у меня вот это переживание. Пожалуйста, это не считайте это неправильным говорить и о социальных вопросах. Что к социальным вопросам может относиться? Вот как социальные вопросы негативно могут сказываться на личности? Какие факторы вот из социальной сферы негативно сказываются? Питание. Ну, только не в Америке, конечно. Жили мы там в Украине. Сейчас, ну, достаточно много голодает. Надо прямо сказать, и в Америке очень много людей голодает. Очень много. То есть неправильное питание, это социальная сторона. Социальная сторона. Влияет, если неправильно человек питается, происходит неправильное пополнение организма, отсюда, безусловно, и проблемы начинаются сначала с физическим человеком, затем перекидываются на всю личность. Даже простые вещи, ну как правильно питаться? Какое это вообще отношение к духовности имеет? Это имеет отношение прямое к личности человека. А личность без тела, она не функционирует. И если ты реально понимаешь, допустим, есть определенные закономерности, определенные правила, допустим, при этой болезни вот это нельзя кушать, и никто не возмущает ее, да-да, я этого не буду кушать, хочу быть здоровым. И ты с этим соглашаешься, когда тебе говорят, послушай, ну посчитайся, ну элементарные вещи даже. Извините, лучше детям тратить деньги не на конфетки, а на овощи, фрукты, может быть, даже и сушеные. Они тоже сладкие. Обратите внимание. Ведь от этого очень много зависит. Вот, надо, там дети наши голодали. Нет, подождите, как правильно дети питаются? Простые вещи. Своих детей много, постоянно им говорил. Простая вещь. Если ребенок голоден, на голодный желудок никогда сладости кушать нельзя. Это мелочь, сказал, у меня тошнит. А зачем ты еще и сладости-то кушаешь? Ну нельзя, нельзя. Покушай что-то обязательно. Никогда ничего, ни сладости не давайте детям, если он сначала хоть кусочек хлеба там не пожевал и водичка не запил. Помните, состав-то сладости этих, он совершенно другой, он своеобразно влияет на желудок, на слизистую оболочку желудка, на весь организм. Это мелочь, сказала, а потом и появляется у нас, и желтуха появляется, и сахар появляется, и многие другие болезни появляются. Итак, питание. Оно, это социальная сторона, социальная. Я просто поднимаю эти вопросы, чтобы мы реально понимали, что питание очень сильно тоже может влиять на поведение человека. Уже не сразу, а через несколько этапов, может быть, через несколько ступеней. Сегодня очень серьезный вопрос безработицы, вопрос получения зарплаты, вопрос оплачивания биллов. Серьезного, это социальная сфера, социальная. Сколь много сегодня люди страдают от того, что теряют дома, получили профессию, заплатили очень большие деньги, взяли, безусловно, в кредит, лон. Молодые люди, им пообещали золотые горы. Им сказали, все у вас будет хорошо, это вообще очень замечательно, самая воспринимаемая профессия в этой стране. Ребята, учитесь. Но всегда нужно понимать, друзья, запомните, что это всего лишь реклама. Вот что, в чем люди слепы, это уловка сатаны, это реклама. Они не хотят понять одну простую вещь, что это реклама. И вот сегодня люди получили солидное образование, а работу не могут найти. Что делать? Сколь много людей, когда вот грянул кризис в 2008 году, сколь много людей наложили на себя руки. Некоторые оставляли записки. Я не хочу, человек, который владел огромными компаниями, и в короткое мгновение все потерял. Он убивает свою семью и убивает себя, а перед этим пишет записку. Я не хочу, чтобы за мои долги рассчитывалась моя семья. Я хочу ей лучшее. И накладываю на себя руки. Вот осудите человека, он сделал неправильно. Здесь никак нельзя это сказать. Вот с человеческой стороны кто-то может оправдать. Да, зачем жена должна мучиться? Но подумайте, это социальный вопрос. Социальный вопрос. Вот правильная реакция. Описание рассматривает этот вопрос, да? Безумный. Всю ночь. Душу твою. Возьмут. Кому это все достанется? Нужно думать о семье не тогда, когда ты на миллиардах сидишь, а тогда, когда ты пошел к этим миллионам или миллиардам. Вот тогда ты должен думать. Это тоже уловка сатаны. Люди начинают думать, простая поговорка, надо думать не после того, а до того. Только потому, что люди не хотят думать до этого. Они приходят в этих социальных вопросах к трагедиям. Так вот, друзья, это профилактика? Профилактика. Должны мы говорить о том, что, допустим, сегодня, к примеру, если мы покупаем что-то, как мы должны покупать, по какому принципу покупать? Не важно что, питание, одежду, мебель, не важно что, по какому принципу. Простой принцип, на мой взгляд, он напрямую вытекает из Библии. Покупайте по принципу необходимость, но не престиж. Вот почему вы в этом костюме сегодня? Почему вот это вот, допустим, вы часы эти купили? Почему этот мобильный телефон взяли? Почему у вас такая машина? Нет, покупайте, я не возражаю, пожалуйста, позволяет ваш кошелек, покупайте. Но главный вопрос, почему вы эту машину купили? Почему? Мне не отвечайте, вы Богу-то ответьте. Если вы явно видите, что вы ее купили только потому, чтобы шикануть, чтобы догнать и перегнать, потому что из той страны мы переехали. Приехали, где мы всех догоняли и всех перегоняли. И вот это мы привезли с собой. Если вы по этому принципу купили, вам нужно покаяться в этом. Вам нужно в этом покаяться. Социальная сторона, социальная сторона. А на завтра вас очень серьезно боком ударит. Очень серьезно вас достанет. Если человек, допустим, не имел многих миллионов, и тут кризис грянул. Ну, он до этого жил в кризисе, сейчас живет в кризисе. Его кризис, ну, скажем так, он жизнь серенькая, что вчера, что сегодня, если так можно сказать. Я застал тот момент, когда в 91-м году у нас стали менять 50-рублевые и 100-рублевые купюры. Помните, да, вот старшее поколение? Это трагедия. Этими 100-рублевыми купюрами потом, простите, их, когда эти обои клеили, так вместо вот бумаги-то не было, этими 100-рублевыми купюрами заклеивали, чтобы на них потом обои можно было клеить. Послушайте, люди в шоке просто. Но если у меня этих не было денег, ну там, ну, 300-400 рублей, может, было, ну, потерял их, ну, положил там 2000 на сберкнижке было, до сих пор не забрал. Ну, они стали там 20 рублей. Вот. Ну, вот это всего лишь навсего, но это, ну, и беда, и не беда, а денег-то не было. И от этого я не пострадал, будьте внимательны. Не зря Писание говорит, трудно кому войти? Богатым войти в Царство Небесное. Не сказано, что нельзя войти. Трудно. Это социальная сторона, социальная. Но как она серьезно влияет? Сейчас с одним человеком, который на стокмаркетах работает. Едем с ним в поездку на служение. Алло, слушай, ну как там закрылся рынок? Да, попробуй так. Да. И все, закончили. И все, мирненько о библейских вопросах рассуждаем. Зачем эти двойные стандарты? Зачем? Но только что там бедный, он трясется, там попробуй там на несколько пунктов, пусть этот какой-то там биржа какая-то опустится, все. Он уже не свой. Все, ему проповедь, не проповедь, все уже там уже совершенно по-другому. Друзья, ну нет у меня никаких сбережений на стак-маркете, ну мне какая разница, он или даун, или ап, какая разница? Я от этого не страдаю. Мне просто жалко людей, которые от этого страдают. А я-то от этого не страдаю. Зачем идти туда, где есть искушение? Зачем все это ввязываться? Мы не уходим от того, чем мы говорим. Мы обязаны об этих вопросах говорить? Обязаны. Если человек потянулся, вот перекос сделал в социальных вопросах, они принесут негативные последствия на него. Наша ответственность – предупредить его. Не делай этого. Если сделаешь, ты будешь нести ответственность. Но я должен предупредить. Вот мне нравится выражение Павла. Помните, когда он собрал служителей из Эфеса? Он говорит, я чист от крови всех вас. Почему? Потому что здесь же говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божью, которая касалась абсолютно всех вопросов и социальных. Признан ли кто из вас свободным? Слава Богу. Признан ли кто рабом? Оставайся рабом. Социальный вопрос? Социальный. Но если можешь воспользоваться лучшим, воспользуйся. Вот и все. Смотри, всех вопросов он касался, в том числе и социальных. Мы говорили о питании, говорили о безработице, говорили об очень высоких требованиях сегодня к работе. Допустим, если вам за 40 лет, да, вы очень хорошо знаете, что вам очень трудно найти работу. Ну, не только потому, что даже сейчас-то, конечно, а вот, ну, понятное дело, что вы не можете, у вас энергия не та, и начинают уже высокие требования, знание английского языка, ну, безусловно, как в Америке без этого, знание компьютера, хорошее образование, там, лайсенс, рекорд хороший и так далее, и так далее. Это требования. А если у человека что-то не подходит под эти требования, будьте внимательны, он уже рассматривает себя, он боится об этом кому-то сказать, но внутри он это носит. Он уже неполноценный. Почему? У него нет того, что от него требуется. А вот это влияет на поведение человека, понимаете? На его внутренний мир. А я уже никому не нужен. Друзья, обязаны об этих вопросах говорить? Обязаны. Ты никому не нужен. Это хорошо, что ты так понимаешь, что никому не нужен. Но есть тот, кому ты всегда нужен. Но будьте внимательны. Вот этот социальный вопрос, он кардинально может поменять внутреннее состояние. Высокие требования к работе, к тому, куда вы предполагаете поступить. Очень серьезная сегодня социальная, она и социальная, и духовная проблема. Это оккультизм, колдовство, куда сползает все общество. Насколько все сегодня, ну, как будто бы это норма жизни. Абсолютно, нет никаких нет проблем. Сегодня ни одна уважающая себя газета фактически не выходит, если там не будет гороскопа. Это чистейшей воды оккультизм. Люди не дают себе отчета в том, что, простите, даже привожу простой пример. Человек оказался в комнате, в которую постепенно стали впускать какой-то газ. Потихонечку. Это обычно, ну, из другой области приводит пример, лягушку. Если бросить сразу ее в кипяток, она умрет и будет пытаться, вернее, будет пытаться выпрыгнуть. Но если поставить ее в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит, как она умрет. И, допустим, человек отравился угарным газом. Потихонечку вот этот яд, потихонечку, или яд, попал яд в организм человека, он не сразу убивает человека. Есть яд, который, буквально после которого человек мгновенно умирает. Есть ядовитые вещества, которые производят разрушительную работу у человека, и он может умереть через определенное время. Для этого еще некоторые факторы должны исполниться, чтобы эта смерть наступила. Но человек устремляется к смерти? Устремляется. В духовной сфере то же самое. Всякое соприкосновение с оккультным, независимо от того, что бы это ни было, оно сразу наносит удар по вашей духовной иммунной системе. И вы не способны быть защищенными. Не зря у нас была беседа, мы говорили, что тело, оно уже начинает подвергаться, вернее, быть под влиянием демонических сил. Вот бесноватые люди, уже не может говорить человек, он сгорбленный, так? Помните, я рассматривал четверг, была у нас беседа. Итак, это то, с чем мы обязаны, на что мы тоже обязаны обращать внимание, это социальная сторона людей. Обязаны мы об этом говорить? Обязаны. Фактически сегодня вот общество – это сатанинская уловка, друзья. В целом мы немного рассмотрели этих сфер, которые и социальные области, которые влияют вообще сегодня на человека. Все вот эти вот факторы, далеко, правда, это не полный перечень, они создают сегодня в человеке самое главное, что нужно сатане. Это комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности. Что это значит? Это значит, давайте скажем по-простому, по-детски, я ненормальный. Я ненормальный. Просто, чтобы было понятно. А раз я ненормальный, будьте внимательны, что из этого следует? Вы хорошо понимаете. Есть я ненормальный, а время ушло. Ненормальным не место на земле. Лучше уйди. Понимаете, да, куда дорога открывается напрямую? Если я хоть в чем-то вижу себя ущемленным, это во мне формирует комплекс неполноценности. Я неправильный, я не такой. Я там недоношенный, я там недобитый. Я там по-разному начинаю себя там осуждать, обвинять. Вот. И это приводит к тому, что лучше уйди. Ты видишь, вот есть люди лучше тебя. Будьте внимательны. Мы говорим о факторах, которые способствуют тому, что человек стал неполноценным. Но первично что? Комплекс неполноценности или факторы, которые привели его к этому пониманию уже? Факторы, поэтому обратите внимание, если человек сегодня считает себя, а я не такой, как все, я вообще ненормальный, никому я вообще нужен. Обратите внимание, одна из причин, если вы такую фразу слышите, да? Одна из причин связана вполне возможно с социальной сферой. А какой у тебя заработок? А как ты питаешься? Какое у тебя образование? Понимаете, да? Элементарные простые вещи, будьте внимательны, они явно, вот это один из факторов, который приводит к комплексу неполноценности. Всего лишь навсего социальная сфера. И мы это обязаны просто знать. Просто обязаны знать. Далее, безусловно, мы обязаны касаться еще одной сферы социальной. Мы до этого говорили с вами о факторах, которые могут приводить к комплексу неполноценности. Поведение в обществе – это тоже социальная сторона. Мы просто обязаны и эти вопросы рассматривать. Коротко. Отношение к труду. Знакомое выражение, да? Писание говорит. Все, что вы делаете, делайте души, как для Господа, а не для людей. Простой вопрос. Как мы относимся к той работе, которую мы должны выполнять? Как? Если мы работаем на часы, мы приписываем себе часы. Если мы выполняем работу, как мы относимся к работе? Жили, в каждой стране, там говорят, там белорусам пойдет, казахам пойдет, русским пойдет. Простите, люди так, насмехаясь, говорят. Простите, у верующих это не работает. Ты не можешь так работать. Смотрите, все, с этого все начинается. Все, что вы делаете, так написано, да? Делайте как? Как для Господа, а не для людей. Независимо от того, врагу ли ты делаешь, так сказать, кто тебя не вмещает, не воспринимает там. Боссу, который тебе надоел, зарплату тебе платить не хочет. Другу ли, неважно. Все, что бы ты ни делал, это правило. Социальная сторона, социальная. Мы не можем об этом не говорить. Это библейское повеление. Делайте это повеление. Говорить об этом надо. Любую работу, которую вы делаете, вы обязаны делать ее. Я обязан делать так, как для Господа. Я здесь немножко испытывал такое неудобство. Но приехал когда сюда, на работу, давай быстрее. Ну, я понимаю, проблема серьезная в том, что меня толкает, давай быстрее, а если быстрее, вы понимаете, как все это получается. Чтобы закрутил, три не получилось. Извините, а что из этого будет? Я долгое время работал на мебельной фабрике в Казахстане, наши мебельщики шутили и говорили, слушай, говорит, жалуются, почему там мебель такая, не успеешь домой довезти, она рассыпается. Он говорит, а почему я этому сапожнику должен сделать хороший шифоньер? Или шкаф, если я одел его обувь и первую дождь, она развалилась. Понимаете, как принцип работает, да? А какая разница, как он тебе сделал? Ты не имеешь права так делать. Иммануил Кант, достаточно известный философ, верующий человек, он выразился так. У него было 4 категорических императива. То есть эти правила, которые он как философ усмотрел, которые обязан человечество выполнять, обязано, чтобы жизнь была правильной. И вот один из этих императив, вам понятно, повеление. 4 безоговорочных повеления, которые должен выполнять человек. Один из них – это текст из Матфея 7:12, мы его рассматривали. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот Иммануил Кант именно вот эту фразу один к одному в один из своих императивов и включил. Вот как мы должны относиться к социальным вопросам. Независимо от того, что тебе делают пакость, относись по-другому. А здесь практически мы каждый водитель. Вот она социальная сторона. Как мы ведем себя? Как мы ведем себя на дороге? Все, друзья, и этим все сказано. Вот он мне подрезал, он такой-сякой. Но ты ему не подрезай. Ну, не надо его давить. Ехал с одним из верующих людей здесь, но это, простите, в самолете можно было на кнопку нажать, катапультироваться. А в машине такого еще не предусмотрели. Вот, обогнала его девушка. Меня парня, мужчина обогнала девчонка. Идет 100, 110, 120, но не километров в час. Две полосы. Хайвей идет, скоростная дорога. Он вот за ней поджимает, буквально там 3-4-5 фит. Скорость 100-120. Я говорю, отпусти ты ее, пожалуйста. Ты же верующий. Все, ничего не работает. Я уже решил молчать, просто молиться, потому что, ну, детей еще хотелось увидеть, жену вместе. Человек не контролирует себя. Зачем? Ну, обогнала. Ну, зачем ты это делаешь? Зачем? Ну, есть такая мудрая поговорка: уступать кому дорогу? Неумным. Уступи неумному дорогу. Уступи, не будь таковым. Друзья, об этом нужно сегодня молодежи говорить. Вы знаете, в каком городе мы живем? Вы знаете, особенно когда приближаются праздники или в ночное, вечернее время. Друзья, умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Не газуйте, не шлифуйте, не подрезайте, не грубите. Пусть вам объяснили там, какой вы есть, там двухэтажными, трехэтажными словами, неважно. Не реагируйте на это. Обязаны об этом учить? Обязаны. Во всем, как хотите. А он со мной? Нет, нет, Библия не говорит, как он с тобой, так и ты с ним. Вот ты не хочешь, чтобы с тобой так поступали? Не хочешь. Вот и ты с ним не поступай. Это не важно, как он к тебе относится. Социальная сторона? Социальная сторона. Отношения, мы немножко ушли, правда, отношения к труду. Отношения к сотрудникам, участие в жизни коллектива. Смотрите, тоже очень важен, как вести себя вот в коллективе. Как вести себя. Я сожалею, время нас торопит. Отношения к соседям. Тоже, пожалуйста, как вот вести себя по отношению к соседям? Недавно говорят, ну не говорят, реальный факт, один из наших верующих братьев вот с украинской церкви в Крумлине, просыпаясь, говорит, на работу в 6 или 6.30 утра, говорит, выстрелил, говорит, я упал на землю. Ну, дома у нас такие же, знаете, воздушные. Вот. Но а предыдущим вечером соседи, ну, решили себе позволить попраздновать какое-то событие у них было, ну и пошумели долго, дольше положенного. Сосед, тех, кто праздновал, те просыпаются, он их троих укладывает. Вот. Ну, дескать, чего мне вчера вечером не давали покоя. Я понимаю, что он, возможно, себя считает верующим. Не в этом дело, мы не будем судить, мы говорим о факте. Ну, плохо, что шумят, плохо. Ну, зачем ты так поступаешь? Скажите, можем ли мы похвалиться, что у нас в этой области все нормально? Едва ли. А если не можем, надо об этом говорить. Ну, пошумел, я понимаю, много неприятностей человек делает. Но как на это реагировать? Ну, как на это реагировать? Один из братьев говорят, слушай, умер один из верующих людей, говорит, о, слушай, ты там рядом живешь, говорит, ты тоже должен там быть, говорит, я там не буду. На похоронах он проповедник, значит, ему надо проповедовать, я там не буду. Почему ты там не будешь? Ты же говорю, соседям засветись, кстати, я там не буду. Ну, вопросов нет, правда, да, и комментарии извините, почему он не хочет соседям проповедовать? Он давно уже не проповедует. Просто другая проповедь, а если будет слушать иную проповедь, то его не примут, понятное дело, все, что ты говоришь. Итак, друзья, отношение к соседям. Мелочь, казалось бы, пожалуйста, социальная сторона, обязаны говорить. Как это не парадоксально, друзья, опять, это социальная сторона, ведение хозяйства, порядок в доме. Мелочь, казалось бы, друзья, ну куда мы от этого денемся? Ну, деток приучаете, ну, обувь в сторону поставь, кроватку заправь, зубки почисти, посуду помой, нет, хотя бы в раковину ее поставь, там, то-то поставьте на место, не сорите, мусор вот туда-туда, вот это, взяли инструмент, положите на место. Это что, педантичность? Это что, человек придирается? Нет, это приучает его к порядку. Ой, простите, брат, мы не успели прибраться. Простите, вы так неожиданно к нам пришли, ну, а Господь в любое время может прийти, а потом прыгать будет через ваш, извините, пожалуйста, через этот порядок в вашем доме. Простые вещи, друзья. Понятно, здесь немножко другая жизнь в Америке. Но когда жили в Украине, мы открыто говорили о таких вещах. Но в каждом доме должен быть минимальный инвентарь для того, чтобы общую работу сделать. Допустим, молоток, пила, грабли, лопата. Ну, пару гвоздей, пару шурупов, простите. Чтобы не бегать к соседу, дай мне там лопату, там, дай мне вот это. Вот необходимое у тебя должно быть. А если специальное, понятное дело, ну, возьмите вариант. Ну, извините, здесь-то проще немножко. Но следите за этим, друзья. То есть очень важно, когда мы приходим в дом, когда Писание говорит о служителе, каким он должен быть. Понимаете, если служитель не может управлять домом своим, он не может действительно содержать вот в порядке церковь Господню. Это не значит, что папа такой вредный, да? Мне тоже казалось, что папа у нас не очень такой хороший, все у нас вот это на место, на место, на место, на место. Вот, я это понимаю, друзья. С одной стороны, это воспитание, это правильно. Что такое учение? Это приобретать новую информацию и исправлять неправильно. Если ты природе греховную наследовал, это неправильно, то папа тебе вправляет ее. Но у него на это есть право. А те отцы должны. До 3 лет матери воспитывают детей, они прививают им уважение, любовь к миру. А потом начинает папа учить. Это можно, а это нельзя. Корректировать, понимаете? Вот интересно, почему Бог и создал мужчину и женщину, если он получает однобокое воспитание, или мама воспитывает, или папа воспитывает. Друзья, мы не говорим, что он какой-то, простите, пришибленный, ненормальный. Но если Бог усмотрел, что он создал маму и папу, значит, в воспитании детей обязаны участвовать и мама, и папа. Но мама выполняет свою роль, она свое вкладывает в ребенка. Она не может вложить в него то, что папа должен вкладывать. Почему? Это не ее дело, понимаете? И папа должен вложить в ребенка то, что не может вложить мама. Не потому, что уйди, не трожь, я сам это сделаю, понимаете? А потому, что это должен делать папа. Итак, отношение к хозяйству хорошо, управляющим домом своим. Отношение к родным. Забота о своих. Писание прямо говорит, если кто о своих не заботится, не печется, в определенном контексте сказано, тот отрекся от веры хуже неверным. Особенно, когда речь идет о пожилых людях. Друзья, послушайте, это социальный вопрос, но он очень важен. К старости мы все идем. Мы все идем к старости. Придет время, когда не заметим, а уже и палочка, вот, да, шлагбаум открыт уже, ждут вас там, место заказано на кладбище. Простите, немножко мы улыбаемся. Придет время, мы все будем старыми людьми. Мы все будем старыми людьми. Мы не хотим, чтобы ко мне плохо относились. Почему сегодня ты с неуважением относишься к старшему поколению? Мы коснемся этого вопроса чуть позже, возрастные особенности. Когда человеку наступает... Вот критичный момент для любого человека – это 50 лет и старше. Вот отмечают. С чем он связан? Есть определенные кризисы в подростковом периоде, где-то с 18 до 25 лет. Вот этот возраст, когда наиболее подвержены вот стрессам. Люди, которые в этом возрасте чаще всего заканчивают жизнь самоубийством, суицид совершают. Есть определенные причины, мы будем этих вопросов тоже касаться. Но возраст за 50 – это и мужчины, и женщины. Он чем опасен? Он чем опасен? Во-первых, самое главное, люди понимают, что 50 лет они еще едва ли проживут. Так? Следовательно, большая часть уже прожита. А умирать один раз придется. Если бы 2-3 раза, как учился бы как-нибудь, понимаете, да? Но один раз придется умирать. И люди понимают, что больше половины позади – неизвестно сколько, может быть, почти ничего впереди. Стив Джобс умер, да, 56 лет. Всего лишь навсего. Расти бы, расти, еще процветал бы и процветал, да? Все, ушел с этой земли. И вот этот тяжелый момент, 50 лет, большая часть позади, не зная, сколько впереди, а тут молодежь на пятки наступает. Че ты там? Хватит! Че ты возмущаешься? Как дети относятся к родителям, понимаете? Тут он внутри себя испытывает борьбу. Он понимает, что он к старости устремляется. А тут дети его еще, давай, папа, скорей, в стороночку уходи. Извините, друзья, я хочу, чтобы вы об этом, друзья, думали. Мы все, вот если Бог подлит жизнь, нам всем будет 50, кому еще нет. Вы будете испытывать вот это вот состояние, это тяжелое такое переживание. С одной стороны, опыт за плечами. Так хочется его передать другим. Сам понимаешь, первое, что скоро должен умереть. Ну, относительно, уже в 50 лет еще не проживешь, до 100 лет едва ли проживешь. С другой стороны, хотелось бы что-то передать, а тебя уже не хотят слушать. Мешаешь. Ты еще не старик, а уже начинаешь мешать. И вот это создает очень серьезнейший внутренний душевный дисбаланс, дисгармонию, расстройство внутреннего состояния человека. И человек просто теряется. В этот момент очень опасно человека обидеть. Очень опасно. Обратите на это внимание. Не так, допустим, когда старца, хотя это преступление, при лицом седого вставай, говорит Писание. И мы обязаны тоже об этих вопросах учить и говорить. Но скажу прямо, что старец легче отреагирует на грубость и оскорбление относительно его возраста, нежели 50-летний. Обратите на это внимание. Это некоторые вещи, только мы просто вскрываю, чтобы просто мы реально понимали. Как легко иногда мы бросаем глаз, что ты там, старик уже, давай, уйди, пожалуйста. Итак, друзья, отношение к родным, к близким, к папе, к маме, к старшим по возрасту. Одна деталь очень интересна, когда мы говорим об освящении верующего, вернее, детей. Смотрите, написано так, вот важная деталь. Если хоть одна сторона в семье, я имею в виду папа или мама, верующая, эта семья уже имеет особое нечто. Почему? Написано, дети освящаются верующим. Ну, в контексте, помните. Хотя бы один, если верующий, уже, что значит освящается? Это не значит, что им покаяться, каяться пред Господом не надо. В чем суть освящения? Будьте внимательны. Мама или папа, верующая сторона, они понимают, Они понимают, что Господь их спас от погибели, так? И они понимают, куда их дети могут идти, поэтому все их молитвы, все их стремление к тому, чтобы вырвать детей и посвятить Богу. Что такое освящение? Удаление от греха и посвящение себя Богу. Понимаете, да? Вот каким образом освящение детей происходит? Верующая сторона, она в своих молитвах вырывает от греха детей и посвящает Богу. Вот в чем суть этого освящения работает. Это не означает, повторюсь, что здесь дети не должны каяться. И поэтому, друзья, это всегда нужно помнить, что это ответственность родителей действительно освящать детей, чтобы они были постоянно в ваших молитвах. Важный момент – отношение к государству. Тоже социальная сторона. Как относиться к этому государству? Интересно, люди научились говорить так. Родину люблю, государство ненавижу. Ну, как бы давая понять, что родина – это место, где я родился, а государство – это правительство. Друзья, хочу обратиться к библейскому тексту. Я понимаю, что это очень тревожный момент. Сколько часто сегодня мы способны отпускать реплики? А вот этот президент такой-сякой, а вот его зампом и все прочие, они все вот такие. Нехорошие, мягко говоря. Подождите. Бог, смотрите, не по своей воле евреи попали в плен. Мы сюда по своей воле приехали. Кто не по своей воле приехал? Мы все по своей воле приехали. Но если бы вас с детьми сюда привели, понятное дело, за вас папа с мамой отвечали, я понимаю. Фактически мы говорим о старших людях, о тех, кто имеет право уже, но с кем считается государство, вы давали подпись и вы соглашались, мы по доброй воле сюда приехали. Евреи, обратите внимание, они не хотели в плен, они заслужили плен. Смотри, Бог отправляет их в плен, и Иеремия пишет им, интересные слова, «Заботьтесь о благосостоянии города, в который Господь переселил вас». Это Он позволил, что вас в плен туда повели. Он вас переселил. Вы пошли к врагам. Врагам? Да мы там всем о камикадзе будем. Мы все террористами будем. Мы всех их уничтожим. Простите. Нет, нет, вам не дано это право. Вот они вас пленили. Они разрушили вашу страну. Они уничтожили ваших близких, может быть. Как вы к ним должны относиться? Вы находитесь во вражеском городе. Вы заботьтесь о благосостоянии города. Социальный вопрос? Социальный. Как часто, друзья, обратите внимание, сколько сил мы теряем, как мы внутренний мир свой раздергиваем, когда мы начинаем просто вот недобрая грязь говорить о правительстве, о президенте, о сенате, о конгрессе. Вы не замечали с собой эти вот такие печальные последствия? Стоит только негативно начинать высказываться там о ком-то, и обратите внимание, сразу это сказано на вашего внутреннего человека. Так? Так. Писание говорит, заботьтесь. Заботьтесь. Смотрите, молитесь о всех людях, о правителях. И вот интересно, да? Ну а как можно о правителе молиться? Вот вы можете молиться Богу, Господи, пошли ему смерть сегодня? Мы не можем так молиться. Мы людям можем сказать так, да, чтоб тебя дождь не мочил, там, или, допустим, чтоб тебя там то-то-то. Но мы понимаем, что Богу нельзя так молиться. Господи, убери его, уничтожь, взорви его. Мы не, понимаете, это вообще несовместимо с отношением к Богу. О чем говорить Богу? Господи, благослови его. Господи, помоги ему. Будь ему, удержи его от неправильных поступков. Вы понимаете, да, что вот такой стиль молитвы. А теперь послушайте. Если у меня негативное, вот даже этим повелением молитесь о правителях. Бог направляет наше внимание, чтобы оно было исправлено, социальная сторона, чтобы было в правильное положение перед Богом. Ты не можешь ему худого пожелать, не можешь, даже если он враг, надо любить врага. Поэтому молись, чтобы Господь, молитесь за обижающих вас, за гонящих вас. Так? Так вот, даже если он плохо делает, молись за него. И вот именно, когда ты понимаешь, что это нужно делать, ты будешь... В твоем сознании будет формироваться правильное отношение к правителю, даже если он плохой. Понимаете, да? Если Господь его поставил, дал возможность ему быть, чтобы он правил этой страной, пусть он неправильные законы принимает, пусть ветник его опустился уже ниже некуда. Но кто говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть? Позволил Господь, чтобы он был здесь? Позволил. Молись, чтобы Бог дал ему мудрость. Обратите внимание, социальная сторона. Стоит только войти в эту грязную политику и там начинать там, такие-сякие, пятый, десятый, и сразу понимаешь, как твой внутренний мир опустошается. Связь, вроде бы социальный вопрос, как он начинает нарушать твой духовный мир. Не делай этого. Имей правильное отношение к государству, в котором ты живешь. Тем более, что ты по своей воле сюда приехал, сам сюда приехал. заботься о благосостоянии города. Каким образом? Это вопрос другой. Это тоже об этом необходимо говорить, правильно? Каким образом? Ну, как минимум, то есть, я думаю, простые вещи, простые вещи. Смотрите, не засоряйте вот местности, в которой вы живете. Экономьте даже простую электроэнергию, воду. Не так ли, друзья? Это мелочь, казалось бы, да? Ну, а все, они никто не экономит. А тебя это не спрашивают. Ты будешь отвечать пред Богом. Простая такая вещь. Но ты можешь выключить лишний свет. Зачем он должен гореть? Ты можешь воду лишний раз, там, или меньше воды, там, или. Простые, казалось бы, вещи. Ведь все это, поймите, это же природные ресурсы. Природные ресурсы страны, в которой ты находишься. Да, Бог их дал. Но будь внимательным, он дал всем людям. Так хотя бы ты пред Богом формируй правильное отношение даже к природным богатствам, к хлебу, не бросай, не выбрасывай хлеб. Старшее поколение, жили мы долго с тетей в Одессе, прожила она войну. И вот крошки остаются со стола. Но никогда бы мы этого не делали. Раз и в рот. Ну зачем вы это делаете? Жизнь научила. Ну вот по-человечески сегодня для нас, ну это неправильно, зачем это все делать? Ну, если Господь, вот смотрите, ведь за этими крошками сколько труда вот вложено. Посеяли, взращивали, собирали, а ты спокойно просто выбрасываешь все это. Казалось бы, зачем об этом говорить, когда мы говорим о духовном вопросе, о духовных вопросах, правда? Но вот из этого состоит наша реальная жизнь. Мы даже не замечаем, что там немножко отрава, там немножко отрава, там немножко отрава. А потом вроде бы ничего, вроде бы явно не согрешил, правда? Вроде бы явного преступления не сделал. А не могу понять, почему у меня ни одна мышца духовно не работает. Я ничего не хочу делать. Потому что к этому ты пришел не сразу. Есть очень много факторов, которые потихонечку формировали в тебе, создавали базу для вот такого отношения. Поэтому ты сегодня такой. Не потому, что просто раз, вот, но случайно и случилось. Потому что много факторов, которые тебя к этому привели. Друзья, на этом все. Мы сделаем еще перерыв, и потом будет еще у нас одна часть. Пожалуйста, друзья, вы свободны. Проветритесь.